На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16.07. Это программа «Послужной список». Меня зовут Ольга Журавлева, а газету «Труд» сегодня представляет, как всегда, Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы сегодня представляем профессию, которая нам с Яной уже очень близка. Это профессия, с которой мы знакомы, поэтому в нашей программе принимает участие еще и живой настоящий звукорежиссер,
который всегда
нам...
рядом.
Да, который нам всячески помогает во всех эфирах, а сегодня нам будет еще нас морально и всячески поддерживать. Наталья Кузьмина тоже сегодня с нами. А также мы ознакомились не только с радиозвукорежиссурой, но и с другими сферами, в которых требуется звукорежиссер.
И везде есть своя специфика, свои особенности.
Да, и нам удалось связаться с Георгием Ершовым из Екатеринбурга, который занимается студийной звукозаписью, работает с музыкой, по профессии электронщик, и лет ему 20, но уже 4 года он работает звукорежиссером в студии. Вот так бывает вообще. Звукорежиссер — такая ранняя профессия, как мне кажется. Согласишься, Наташ?
Ну, я соглашусь, потому что я работаю, правда, звукооператором с 14 лет. То есть не работаю, а училась я этому.
Ну вот. Это, в общем, показатель, потому что очень ранние у нас, молодые да ранние звукорежиссеры. И вот Иван Яковенко из Москвы, ему 23 года, и он успел поработать и на радио, и на телевидении. Телесериалы сейчас снимает в качестве звукорежиссера. Mm-hmm. Работал еще в театре детском, музыкальном, и еще в студийной записью тоже не брезговал. То есть вот человек в 23 года, при стаже
попробовал
в 5 лет...
Попробовал практически все.
Да, это называлось раньше летун, но сейчас, по-моему, это вполне
распространённые. Поиски себя.
Да. Угу. А еще есть у нас более такой солидный игрок. 19 лет рабочий стаж. У него в Москве он сейчас работает, но с большим количеством выездов. Это Владимир Губатов. Его специальность — это концертная звукорежиссура. И вот он указал авторов, с которыми он работает. Это и Пресняков, и Инна Желанна, и Маша, и Медведи, и Сосо Павлиашвили. То есть вы себе представляете уровень этих концертов. Это не просто так все происходит. И все эти люди нам оказали всемерное содействие в нашей этой программе. Но для начала мы попросим Яну представить нам свои фокусы, а перед этим мы покажем, как фокусничают...
Другие фокусы.
Да, наши собственные звукорежиссеры в радиостанциях Москвы. Есть у нас такой вид деятельности, потому что звукорежиссеры, они же люди творческие, правда, Наташа? Вот когда сидишь, например, записываешь кого-то и думаешь, господи,
грех такое упустить, да.
Да, человек записывает какой-то материал и оговаривается. Либо оговаривается, либо переговаривается со звукорежиссером. У нас еще приличные люди, когда оговариваются, они всегда звукорежиссеру обязательно говорят, ой, извини, пожалуйста. И переговаривают заново. Коварные звукорежиссеры записывают это все целиком, естественно, а потом то, что нужно, отдают в эфир, а то, что нужно вырезать, собирают в отдельную коробочку и делают из этого всевозможные художественные произведения. Художественные произведения, которые мы сейчас можем прослушать под условным названием «Бяка», как все они у нас называются, они все «Бяки», создала наш звукорежиссер Наталья Селиванова.
Это девочка.
Так. Сказала улыбаться, я и улыбаюсь. Я исполнитель чрезвычайно. Добросовестный очень.
Усидчивость, исполнительность, верность. Вот девиз, который можно было бы начертать на гербе Молодого. Фу ты.
С ума сошла.
Мне можно, тебе нельзя, ты молодая. Молодая. Так, что-то я вялый какой-то, дурацкий.
Вот бы вот это вот помедленнее делать.
Давай сначала.
Самые суммарные, самые сумрачные пророки уверяют, что кризис будет устроен обиженными олигархами.
Уже целый век шли непрерывные гражданские войны. Испачкал бумажку едой. Сказал он «Камеробенсо кавур». «Иль конте». Пук. Так, он и ушел в никогда. Тем не менее, именно таким мы его и любим.
Ну что, Наташа, знакомая ситуация?
Ну, конечно.
Когда мы кашляем на записи, когда мы забываем бумажку, когда мы не понимаем, что на бумажке написано, когда мы говорим никуда и никогда.
Ну, когда мы делаем в одной минуте 40 оговорок.
Да, тяжело в этом смысле, да?
Бывает непросто.
Профессия бывает непростая. А главное, единственное отдушина — это потом собрать все эти оговорки и записать из них такую вот музыкальную композицию.
Я бы, кстати, хотела пересказать содержание сделанного вручную плакатика, который висит
над рабочим местом Петра Кондрашина. Это один из выдающихся звукорежиссеров, ведущий звукорежиссер «Мелодии» фирмы «Грамзаписи». И вот что на нем написано. «Музыканты, играйте спокойно, а уж Петя Кондрашин потом всю вашу лажу отрежет и склеит так, что никто ничего не заметит». И подпись «Валентин Берлинский и Святослав Рихтер». А фотография рядом, кстати, Кондрашин обнимает знаменитого Дмитрия Шостаковича.
Да. Ну, Наташа, ты гордишься своей профессией? Ты понимаешь, что ты боец невидимого фронта, который все это сделал?
Ну, я бы так, конечно... гордо о себе не заявила.
Но боец невидимого фронта все-таки, мне кажется...
Боец невидимого — это факт, и неслышимого.
И чем меньше слышно этого бойца, тем, в общем, качественнее работа. Но теперь мы переходим к серьезному. Значит, Наташа, ты внимательно слушаешь, что говорит Яна, а потом внесешь свои коррективы и поправки в то, что мы собрали.
Фокус труда.
Итак, Яна, излагай.
Звукорежиссер. По-иному сейчас называют эту профессию танмейстер, но есть оговорки, либо саунд-продюсер. Это ведущий специалист, без которого сегодня не обходится ни один музыкальный проект. Его задача — приводить голос, композицию, мелодию к необходимому уровню комфортности, благозвучия, преобразовать их в соответствии с определенной творческой задачей. Например, при записи диска исполнителя или группы, создание рекламного ролика, передаваемый в эфир радиопостановки, музыкального произведения, либо саундтрека к фильму или спектаклю. Эта профессия возникла в конце 20-х годов 20 века, когда механическую звукозапись эры фонографа сменили разнообразные методы электронной обработки, сохранения и передачи звукового сигнала. Первые звукорежиссеры — это как раз те самые предприимчивые помощники механика и техники, которые для того, чтобы звук не искажался, придумывали специальную рассадку исполнителей перед аппаратом, а во время записи следили за тем, чтобы при высоких и громких звуках они отдалялись от рупора, а при слабых, наоборот, приближались к нему.
Я прошу прощения, да. Ян, ты себе представляешь картину? Сидят оркестранты, и специальный механик бегает с этим самым аппаратом, чтобы, значит, как-то у них фортиссимо пошло отбежать подальше, чтобы не зашкаливало.
А что
записи
делать? Говорят, что современные звукорежиссеры, которые особенно занимаются студийной записью, говорят, что не представляют, как работали звукорежиссеры иных поколений.
Я, кстати говоря, вспоминаю историю, которую рассказывал Альфред Хичкок, когда у него технически при создании фильма ему возникла, его посетила такая концептуальная идея, что герой размышляет там о своей жизни, когда бреется, вслух говорит, ну, как принято, да, и чтобы все это было на музыке. Но тогда наложить музыку было невозможно, поэтому герой брился в студии, значит, перед зеркалом, а у него за спиной сидел симфонический оркестр, который ему фон создавал. Там тоже были свои трудности, поэтому там не чихнешь во время этой записи.
Да, уж это точно.
И уж тем более не оговоришься, потом весь оркестр переписывает, замучаешься.
Конечно. Основы звукорежиссуры, по мнению профессионалов, заложил также и знаменитый Сергей Эйзенштейн, который впервые использовал при озвучивание своих фильмов революционные приемы звукового монтажа, скорее всего, то, о чем ты говорила, контрапункта и сознательной деформации звука. В современном мире без мастера по звуку невозможно обойтись не только на радио, телевидении, в студиях звукозаписи, но и на концертной эстрадной площадке, а также в цирке, на стадионе и, наконец, в повседневной режиссуре конкретного музыкального коллектива. В эстрадной и компьютерной музыке саунд-продюсер практически стал соавтором идей автора и исполнителя, освободившись от технического обслуживания сложнейшей аппаратуры, которые отныне перешли к звукоинженерам, звукотехникам и монтажерам.
Вот, кстати, вот этот вот момент, да, номер раз,
есть о котором
я хотела предложить послушать вот как раз Владимира Губатова, который работает с концертными группами, вот как мы себе представляем. Либо звукорежиссер есть у каждой группы, и при этом звукорежиссер есть у каждого зала, да, в который приходит выступать некая команда. Но при этом как-то они должны контактировать, да, каждый должен видеть как-то по-своему это все происходящее, и кто-то еще должен отвечать за аппаратуру. И вот как разделяются роли в этой ситуации, вот нам Владимир слегка так объяснил.
Надо разделить, есть, скажем, звукорежиссер, который в зале, и есть тоже одна из ветвей профессии, которая называется системный инженер. По сути, имеется в виду, что есть человек, который обслуживает технику, в курсе дела, как должно звучать и так далее, но больше занимается настройкой технических моментов. Например, там взять какие-нибудь московские клубы, там «Икра», к примеру. Там работают ребята, которые одновременно являются инженерами, обслуживающими там аппаратуру, которая там есть. С другой стороны, если туда приходит группа без звукорежиссера, что тоже было, то они могут это взять в свои руки и отработать с ними концерт. Ну вот, есть люди, которые этого не могут сделать, которые только обслуживают аппаратуру.
Даже здесь есть свои тонкости. Наташ, ну как ты считаешь, всякому ли звукорежиссеру нужно иметь вот эти вот глубокие технические познания? Или уже на нынешнем уровне техники можно просто тыкать пальцем в нужное место?
Нет, ну на нынешнем, конечно, уже все стало гораздо проще, потому что когда я пришла вот на Пятницкую 25 работать, мне еще рассказывали про какие-то страшные аппараты, то есть я их уже не застала, где клеили клеем пленку, где все это разваливалось. Ну, в общем, это разваливалось и при мне, но все было уже гораздо проще. То есть если сравнивать работу там 10 лет назад и сейчас, да, то разница огромная. То есть то, что тогда казалось невозможным и было тяжелой записью, сейчас на цифре делается просто, ну,
ну например, за минуту. Вот, например, тяжелая запись на радио.
Ну, например, тяжелая запись на радио – это сведение нескольких звуков. То есть, допустим, подкладов с голосом, с какими-то звучками.
Ну, когда с трех магнитофонов идет...
С трех, четырех. То есть сейчас это делается просто на одном мониторе, в несколько дорожек, и все это видно.
И все это можно подвинуть.
Все это можно подвинуть.
Вручную.
И делается это очень просто. То есть тогда на записи, если один раз ошибешься или выведешь не тот микшер, то ты переписываешь целиком все, потому что клеить музыку это очень сложно. То есть это, ну, не каждый это может.
И не каждую музыку, некоторую музыку просто вообще никак нельзя монтировать.
Никак не подхватишь, ничего не сделаешь. Ошибся, переписываешь, допустим, там полчаса фонограммы.
Да, а еще страшная техническая подробность, которую я помню из давних времен, когда на тех же самых старых еще, старой еще техники, так называемых СТМах, они уже были новые фактически, да, но тоже, в общем, уже по нынешним временам старые, там писали на большие блины, и вот страшные воспоминания, как блин с радиоспектаклем развалился.
О, Боже.
Из него выпал сердечник, но огромный блин, там больше часа звука, да, это было действительно
это
огромное...
Да?
Не, ну как непоправимо, это потом все вручную надо было собрать, а потом смотать
причем,
обратно.
Мотальщицы достигали такого вообще профессионализма, что этот блин в какой-то момент начинал мотаться уже просто за 10 минут. Блин там огромный, на час, на полтора.
Ужас какой.
Да, ну, в общем, да, это страшные сны любого человека, да, который, значит, только начинает еще,
да,
с этим связываться. Это либо развалившийся блин, либо выведенный микшер, а звука нет. Ты вывела?
Или выведенный микшер, который забыли убрать у микрофона, и обсуждение прямо в эфир.
Ну, это и сейчас случается. Это и сейчас случается, к сожалению. Но тем не менее.
Ну что ж, да,
еще парочку.
Что касается образования. Классическое образование звукорежиссера содержит в программе обучение как чисто техническую, физико-математическую, так и творческую стороны, дополняясь при этом специальными предметами по профессиональной аппаратуре и технологии, практическим приемам работы и так далее. Насколько я знаю, для некоторых специализаций звукорежиссера все-таки приветствуется и практически обязательно музыкальное образование. И потому что музыку, как говорят, не только важно знать и любить, но также ее нужно и понимать.
Ну и слышать желательно,
да,
разницу.
И
да?
Поэтому очень часто образование получают звукорежиссеры в музыкальных училищах, в музыкальных вузах. И вот у меня есть список наиболее престижных учебных заведений. Среди них ВГИК, Академия музыки имени Гнесиных, Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина. Это 5-летнее образование высшее. Также есть 9-месячные...
Профессор звукорежиссуры.
Практически, да. Также есть 9-месячные курсы в Первой национальной школе телевидения при Российской академии государственной службы, Высшая национальная школа телевидения на Шаболовке, а также Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Но тут мне кажется, что речь идет, наверное, все-таки именно о повышении квалификации или приобретении какой-то специализации.
Наташа, а ты какую-то получала специальную...
Специальное звукорежиссерское нет. У меня вообще все далеко. У меня ленинский ПЕД. Вот, и никакого специального...
А как ты в 14 лет попала в эту область?
У меня мама диктор немецкой редакции и навещания. Вот, и в 14 лет я попробовала себя, поработав там 3 месяца просто как ученик. Вернулась я туда в 16 лет. После того, как мама объявила мне, что кто не работает, тот не ест. И учеником я доработала, то есть уже работала, получая ученическую зарплату до 18. Потом меня уже взяли как профессионального оператора третьего разряда. И как раз в то время, когда я училась всему этому, не было никаких вузов, которые обучали звукорежиссеров и операторов.
И только учениками можно
только,
было.
Только
то есть цеховой
учениками.
Был метод такой.
Да, абсолютно. Да. И меня учила еще дочка Мейерзона, который, в общем, создал все вот эти пульты, все вот это оборудование и вообще систему работы операторов и звукорежиссеров. Вот его дочь еще меня учила. по учебникам Мейерзона.
Ты несешь в себе вот эту вот традицию, да, такую, просто с 20-х годов.
Наверное, я уже не несу ничего.
Нет, я просто после эфира выйду, тебя потрогаю, просто чтобы почувствовать и приобщиться.
Ну, кстати, дело в том, что я училась в Гнесинке, и я очень хорошо помню, насколько высоки требования к слуху для поступающих на звукорежиссуру, и насколько они все вот носят себя. То есть это звукорежиссерский факультет, это такой
это круче,
очень гордый.
Это круче,
да,
чем пианисты или хоровики?
Это круче теоретиков, круче хоровиков. Да,
ну, тут, кстати говоря, мы заговорили о специальностях, и вот по поводу специальности. Есть у нас, значит, один представитель концертной звукозаписи, в смысле не звукозаписи, тут не запись уже, тут как бы это, как это называется, прямо сразу. Прямой эфир, во, разница.
Это очень сложно, конечно.
Прямой эфир. И вот Владимир рассказывает о своем подходе к работе. Потому что я так подумала, что, ну, вот если там, например, та же самая запись идет, да, ну, пока идет запись, ты вышел, там, чаю себе налил. То же самое с концертом. Они там пока играют, ну, ты там запустил, и вот они играют.
Но речь идет о прямом эфире, правильно?
Ну, да. Ну, в прямом эфире тоже люди разговаривают, что там с ними случится. Конечно. Ничего, все живы, жертв нет. Но вот Владимир Губатов мне объясняет, что с концертом это не совсем так.
Для меня вот управление звуком — это участие полностью как музыкант. То есть гитарист не может поставить гитару, идти пить чай, к примеру, и вернуться там к своей партии какой-то. Вот, соответственно, я вот воспринимаю свой участок фронта точно так же. То есть я как бы часть коллектива и должен быть, помимо там технических каких-то вот моментов, чтобы не свистело, к примеру, да, еще как какая-то творческая составляющая.
А творческая составляющая нужна всем, и вот в том числе и звукорежиссеру на радио, как ни странно, но все равно невозможно же никак не творчески не соучаствовать, не сопереживать, я бы сказала.
Звукорежиссер эфира — это вообще особое какое-то такое положение, потому что здесь даже не так важно творчество или знание чего-то, как важно умение вообще войти в контакт с человеком, с ведущим.
Работать в команде.
Потому что звукорежиссеру эфира, конечно, больше всего мешает ведущий, потому что, конечно, звукорежиссер с техникой обращается прекрасно, и проблем у него никаких нет. Но тут появляется человек, который пытается всячески помешать творческому процессу. Он может жать не туда кнопки, включать себе не тот микрофон.
А это, на самом деле, это же все зависит от выбора конкретной компании, потому что можно, в принципе, загнать ведущих в другую студию, самому сесть за стеклом, и там всем руководить, и ведущий ничего тебе сделать не может плохого.
Но при оперативном эфире это очень непросто, потому что нужно на пленке договориться о том, что ты будешь делать дальше или не будешь делать. Да, какую мы пленку снимаем, какую даем. Поэтому вот конкретно у нас очень удобно то, что у нас студия без стекла. Да, основная.
На самом деле, я с тобой как ведущая, с другой стороны, я с тобой абсолютно согласна. Потому что, когда видишь силуэт звукорежиссера за стеклом, то как-то вот этого вот контакта в глаза очень не хватает.
Ну и вот главное, мне кажется, вот у звукорежиссера на эфире, это не дать ведущему впасть в какую-то панику, да, то есть вот морально его поддержать. То есть не дать ему раскиснуть или, например, там, превысить какие-то рамки времени. То есть тут вот именно вот человеческий фактор.
Ну, а кроме всего прочего, и чисто человеческие проблемы.
И скорость мышления, конечно. То есть это вот можно сравнить с вождением машины. То есть кто-то,
да,
кто-то может...
Должен сразу реагировать.
Да.
А вот какая самая главная особенность звукорежиссера на радио? Что самое главное именно на радио?
Самое главное, вот мне кажется, это скорость реакции вот на радио важна. Да, то есть человек, который, допустим, работает на записи, ему очень сложно прийти в эфир. Очень сложно, где нельзя ничего поправить.
Вот. Вот именно об этом, кстати говоря, мне объяснял Георгий Ершов, почему он любит студию. Потому что можно вот подумать, поделать, поработать. А вот Георгий Ершов выбрал для себя студийную звукозапись как вот основное направление деятельности.
Сейчас она собственная, а до этого она принадлежала другим людям. Меня туда пригласили попробовать просто. Все всем понравилось, и в итоге я там остался. Ну, а потом она перешла в собственность тоже. У нас, на самом деле, очень обширная по стилю-то работа. То есть мы во всех стилях, в принципе, работаем. Там и классические музыканты, и рок, и все что угодно абсолютно. Живая музыка, то это один подход, а если электронная, то это совершенно другое уже. Бывает, что полностью на компьютере делается композиция прямо вот по ходу. Ну, я композитор, потому что мы аранжировки же тоже делаем. Ну, вообще, в идеале хотелось бы всю жизнь, конечно, заниматься чем-то подобным, но можно посидеть, подумать, что-то выбрать, какие-то варианты попробовать. А в концерте там же... Ну, это как прямой эфир примерно вот у вас. Обычно концертник, как как раз они больше на живую работу ориентированы. И они в студии, кстати говоря, не очень-то хорошо работают, такие люди, как правило.
Ну вот Наташа нам как раз сейчас сказала, что да, к студии она не испытывает такой любви, как все-таки к какому-то прямому живому делу. Но есть еще комплимент в адрес работы на радио, как раз от человека, который попробовал и на радио, и на телевидении, и в студии, и так, и эдак. Вот я уже упоминала
Ивана. А остался он где в итоге сейчас?
В данный момент, вот он еще никуда не остался, ему 23 года, где он может остаться?
Ну,
это еще только начало. В данный момент он снимает телесериалы в качестве звукорежиссера и, соответственно, работает со сценариями, шумами, там чистый, нечистый звук, там тоже масса всяких особенностей и тонкостей. И вот что касается звука на радио, тут Иван выступил с песней.
Ну, особенность работы звукорежиссера радио состоит прежде всего в том, чтобы создать художественный образ и создать звуковое пространство без картинки, без изображения.
Вот художественный образ без изображения на радио, он как бы, по мнению Ивана, дает больше творческого полета, потому что ему приходилось работать на телевидении, где в новостях самая главная информация и самая главная картинка, и там, конечно, звукорежиссер сидит и плачет над материалами, потому что он бы, вот будь его воля, может быть, такого бы и не выпустил. Вот звук в новостях, в его интерпретации выглядит так.
Чего греха таить, конечно, на звук не обращается внимания, очень часто сам оператор буквально на камерный микрофон записывает какие-то синхроны, вот, интервью. И прежде всего, конечно, там важны вот эти вот стендапы и сама информация, нежели вот качество звука, там атмосферы. Не уделяют этому должного внимания.
Ну, стендапы, это мы все знаем, что это такое. Это когда человек с микрофоном стоит перед камерой и докладывает таким звонким пионерским голосом, а у него за спиной там ходят танки или оркестранты, или там девушки на пуантах, в зависимости от того, что он делает. Ну, да, действительно. Поэтому вот, видимо, он и выбрал все-таки не новости на телевидении, а все-таки более творческую часть.
Но
это телесериалы.
Это вообще прежде всего звук.
Да,
то есть все остальное.
Все звук.
Можно ли таким образом сказать, что все, что мы видим и слышим, и воспринимаем вот, как аудио, мы все это слышим вот, ушами звукорежиссеров, вашими ушами?
Не всегда. Не всегда. То есть, наверное, на каких-то дисках, на каких-то записях, да, это все звукорежиссера. А в прямом эфире, конечно, нет. То есть не все можно услышать ушами звукорежиссера. Иногда брак бывает не по нашей вине.
Да. Но, с другой стороны, качество может повыситься как раз по вашей, не по вашей вине, а по вашему выбору. Это когда человек, насколько я понимаю, в состоянии, скажем, выставить нужную, ну, не знаю, там, нужную частотность и так далее, чтобы голос звучал, может быть, приличнее. Да, иногда просто подойти к говорящему гостю во время эфира и микрофон ему поближе подвинуть. Или из рук у него что-нибудь взять, чтобы он не бренчал и не бумкал во время разговора.
Ну да, или ведущему кислородную подушку дать, да, чтобы
понести.
Не задыхался.
Да, это тоже важно. Вот сейчас Наташа будет осуществлять сеанс одновременной игры, потому что в программе «Послужной список» наступает законная пауза, да, перерыв на новости. А не забудьте, что мы говорим о звукорежиссерах, и не забывайте нам присылать уже профессии на следующую букву, на букву «И». Если знаете профессию на букву «И», пришлите, пожалуйста.
Предлагайте.
Да, +7 985 970 45 45. И, естественно, во второй части мы и ваши собственные впечатления о звукорежиссуре тоже послушаем. И послушаем наши записи в том числе. Программа «Послужной список» продолжится после новостей.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
20. На эхе программа «Послужной список».
И это программа «Послужной список». В Москве 16:35. В студии Ольга Журавлева, обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова. Добрый день еще раз.
Да, мы вернулись.
Да, наш звукорежиссер Наталья Кузьмина. И я не зря об этом говорю, потому что сегодня мы говорим о звукорежиссерах как профессии. Я напоминаю, что если вы придумали какую-нибудь профессию на букву «И», то пришлите нам, пожалуйста, на номер +7 985 970 45 45. А пока на этот же самый номер к нам пришли вопросы. Значит, какова зарплата звукорежиссера, интересуется Владимир. Небольшая, отвечаем мы. Так, в целом. Ну, а если поподробнее?
Небольшая, но с диапазоном, скажем так. Официальная зарплата звукорежиссера в Москве, то, о чем удалось узнать мне и журналистам газеты «Труд», от 30 до 90 тысяч рублей. В регионах гораздо меньше, в среднем 14-15 тысяч рублей.
Ну, вот. Да, вот, собственно, об этом мне, кстати говоря, говорил наш собеседник из Екатеринбурга, что, конечно, все очень хорошо и здорово, и нравится. Mm-hmm. Если бы еще платили бы побольше, вообще бы цены бы не было этой работе. Но вот, по-моему, у тебя там сказано, что в регионах чаще работают все-таки на радио и на телевидении звукорежиссеры,
да,
чаще требуются, да? Но студии там все равно существуют. Вот, опять же, живой пример тому один из наших собеседников. А вот Иван, который везде успел поинтересоваться профессией звукорежиссера, он еще осветил удивительную особенность. Оказывается, для чего еще звукорежиссер, ну, про новости он рассказал, для чего еще звукорежиссер требуется на телевидении? Оказывается, у него там есть где творить. И об этой проблеме, пожалуйста, поподробнее.
Например, я как-то выступал на конференции и рассказывал про звуковую атмосферу футбола. У нас очень мало обращают внимание на это, да, в отличие, например, от английской вот звукорежиссуры, трансляции спортивных мероприятий. И насколько вот вкусно они подают вот эти все шумы, сеточки, когда мяч залетает в ворота, например, в баскетбол. Или в том же футболе. И как у нас на каком-то стадионе «Динамо», например, ставят там всего 4 там, или 5 микрофонов на трибуны. И как в Англии озвучивают стадионы, и потрясающая акустика этих стадионов, и пение болельщиков, как они записывают. И затем потом, естественно, звукорежиссер во время эфира все микширует. У него большой спектр возможностей для этого. Вот погрузить зрителя в атмосферу вот этого английского, например, футбола, вот этого саунда. Так что я бы не стал так парить. Но с другой точки зрения, конечно, радийная звукорежиссура обладает большей, скажем так, перспективой.
Вот насчет перспективы на радио, тут есть, конечно, разные точки зрения, но мы не забываем, что на радио бывает не только прямой эфир, но и записи, и реклама, и много всякого другого. А ну, вот же, что касается режиссур, звукорежиссуры трансляции спортивных соревнований, я только вот когда мне объяснили, я только тогда поняла, что, думаю, действительно, вот когда смотришь вот эти вот записи, например, чемпионатов по гольфу, там же вот этот вот удар костяной такой, там какой-то клюшки об какой-то, значит, шарик, там потом шуршание травы такое вкусное. Но эффект присутствия все-таки дает, да?
Ну, безусловно, конечно.
Ну, а в футболе, вот нам объясняют, что вот на «Динамо» установили 4 микрофона, и только вот это ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Ну, точно так же, как на дисках в театральных паузах, в постановках, да, ведь тишины-то нет, вот такой гробовой.
Конечно. А там что, там белый шум?
Там белый шум, да.
Да, белый шум. Яна, ты знаешь, что такое белый шум?
Если честно, то нет.
Вот ты знаешь, ты, например, ищешь каналы на телевидении, да, вот когда настраиваешь новый телевизор, например, и вот у тебя идет серая такая рябь, да, и некий фон и такой, вот это вот, да, 1000 герц, я правильно понимаю, да?
Нет, или что?
1000 герц, это вот этот писк. Это вот этот писк мерзкий, да?
Это он.
Это когда таблица настройки горит, и вот это вот 1000 герц.
Да, когда оставляется канал.
А когда зернистость, вот идет такой вот ровный шум. Не тишина просто, не просто телевизор молчит. То есть ты можешь определить, что у телевизора звук есть. Но, собственно, никакого наполнения нет.
Нет вакуума.
Да, нет вакуума, конечно.
Полнейшая.
Да, значит, мы уже упомянули по поводу зарплаты, да, и по поводу разных специальностей. Мы только единственное, что не вспомнили, что, наверное, самая такая скромная по зарплате и вообще по престижу профессия, это может быть театральный звукорежиссер. Хотя, конечно, наверное, зависит от театра, но вот... В театре
в целом,
вы понимаете, что это человек, который сидит, и вот то, что раньше там стояли за сценой и изображали гром, вот теперь это все изображается с пульта, естественно, да, вот эти все шумы театральные. Так же, как осветительная, вот эта вся партитура расписывается, так же и звуковая. Вот наш собеседник работал в детском театре, и там, соответственно, там падает актер, да, и в этот момент там раздается какой-нибудь пау, или что-нибудь в этом роде.
Вдруг мяу.
Да, или да, вот чтобы вместо этого мяу не раздалось, сидит специальный человек, и он должен просто наизусть знать спектакль. И вы себе представляете, сколько раз он посмотрел спектакль, как он его сильно любит.
Ну, прямой эфир тот же самый.
Ну, в прямом эфире все-таки каждый день по-разному, согласись. А спектакль-то один и тот же.
Но всегда в прямом эфире.
Но всегда в прямом эфире. Вообще тяжелый случай. Я спросила по поводу концертного, вот всяких концертных тонкостей, там тоже своего рода прямой эфир, да? Uh-huh. И я спросила, какая... Ну, вот в эфире в прямом понятно, какие ошибки, да? Вот невыведенный или, наоборот, выведенный не вовремя микрофон, это совершенно очевидно. Ну и бывают какие-то там вещи, такие же, как на концертах, мы иногда слышим, завязка идет, да, вот к микрофону человек вышел, там по гитаре ударил, а потом тау, вот да, это да, вот да, все да. пошло. Но завязка, говорит Владимир, это как раз не самое страшное. Это, в общем, так чисто техническая накладка, она случается, если один раз за концерт, то это вроде как еще ничего. Видимо, просто это судьба. Должна быть завязка, никуда не денешься. Но есть и какие-то другие ошибки, которые возникают во время концертов. Если вам теперь будет вот интересно, придете на концерт, обратите внимание, хорошо работал звукорежиссер или нет?
У меня, слава богу, не бывает, я как-то обхожу. Но бывает, когда любой человек для себя может считать, что звук плохой, когда, к примеру, свистит весь концерт микрофон или гудит что-то. Очень частая проблема, когда не удается победить зал. Ну, есть такое выражение, то есть, например, есть площадки сложные по акустике. Там, в частности, ну, чтобы было сразу понятно, вот клуб B1. Вот, большая площадка, которая очень непростая по акустическим своим свойствам. Там очень летает все. Бывает, что эти вещи сложно побороть. Соответственно, естественно, иногда после концерта выходит с четким ощущением, что ты не справился так, как вот, не на 100% это все. Ну и, соответственно, какие-то есть вещи, которые просто не успеваешь. Я не знаю, там специфический какой-нибудь эффектик, который я знаю точно, что он должен быть в этом месте. Ну, бывает, там в силу каких-то причин пропускаешь.
Пропускаешь, а потом расстраиваешься. И главное, что опять-таки прямой эфир, уже ничего исправить нельзя, все, смерть твоя пришла. А, но это еще, понимаете, вот Владимир-то он работает с какими группами? Там 4, там 5 человек, там гитара, барабаны, это мы все понимаем, певец, да. А вот опера,
например,
да, это 200 человек только хор. И он желает тебя тоже, чтобы...
постоянно движущиеся актеры.
Да.
Исполнители. И также, если это телезапись, то, соответственно, одно из главных требований, чтобы не было видно микрофонов, не было видно каких-то петличек, например, на главных героев.
А вообще, кстати, я видела пару раз по телевидению, когда вот с этим вот торчащим, как у Мадонны, микрофоном в это самое в ухе и к рту приближенным.
Но это не обязательно запись, это бывает и на зал работает.
Да, это на зал,
он
да. Да, если он большой, и если там просто не слышно будет на галерке, что там поет, но все равно, конечно, эффект
странный. В идеале сделать концертную запись или концертную трансляцию, наверное, это самый высший пилотаж.
Это тяжкий труд. Это, ну, то есть это действительно высший пилотаж, потому что даже пульт, ну вот такой профессиональный, он такого размера, что человек руками, сидя, не может его обслуживать. Да? То есть он либо ходит, либо ездит на стуле. То есть он огромный.
Но при этом он работает один, или все-таки там нужна бригада работать? А с другой стороны, бригады, у них же у всех разные головы.
Когда я последний раз видела, как пишется концерт, работал человек один. Причем работал с такой виртуозностью вот на Качалово, где были профессиональные студии, я не знаю, сейчас есть они или нет. Для меня вот это, конечно, высший пилотаж, и вот ничего более сложного я не видела.
Ну вот с тобой соглашается Иван Яковен, который говорит, что вот симфоническую музыку писать, это, извините меня, отдельная, сложная и абсолютно такая обособленная профессия.
Если мы говорим о озвучке симфонического оркестра, это, конечно, сложнейшая работа. И в Гнесинке этому учат, очень серьезно учат. Вот у меня есть коллеги, которые очень много лет работают с различными симфоническими делами. Конечно, это очень сложно. Там огромный выбор микрофонов, нужно обладать очень большими знаниями в этой области.
Вот знания в этой области, как мы поняли, это еще полдела. Потом еще физическая выносливость, быстрота реакции, слух. Вот тут нас, кстати, кто-то спрашивал, Махе, по-моему, спрашивал, нужен ли абсолютный слух. Ну, я не скажу, что прям абсолютный.
Но для концертов точно нужен слух, но потому концертов... что музыку не порежешь.
Да, да, там, наверное.
Никак.
А главное, что потом тебе скажут, что там вот эту вот до нужно отбелюкать. Ты же ведь замучишься ее искать, если ты не понимаешь вообще в этом деле.
Нет,
никак.
Нет, безусловно.
В общем, страшное, да, вот мы так уже нагнетаем, чем дальше, тем страшнее. А, но, тем не менее, мы еще не охватили вот телевидение в его художественной ипостаси, и вот что нам рассказывает Иван, как он, как сейчас делается звук в телесериалах. А, ну, как про кино мы, в принципе, себе представляем, да, как снимали. Снимали просто вот без звука, что называется, таким
да,
с рабочим звуком, да, грязным, а потом в тон-студии приходили все артисты на озвучание, шумовики работали, которые изображали там все шумы многочисленные. И, в общем, так это все не торопясь, поэтому кино снимают так не быстро, и озвучка тоже не быстро идет. А в телесериалах, конечно, так вот не забалуешь, что называется. Там бывает звук и с озвучкой, и без озвучки, который пишется прямо впрямую.
Все, что происходит на площадке, записывается и идет уже в эфир. То есть какой-то минимальный постпродакшн, да, обработка, эквализация, наложение музыки. Вот. Но все шумы, которые уже прописаны на съемочной площадке сразу синхронно, и речь, она уже вся сразу идет в эфир. В черновом же звуке наоборот. Мы сначала прописываем, чтобы было понятно потом, чтобы актеры сами в себя на тренировке в послесъемочный период могли попадать, да, то есть, и потом уже идет, собственно, наложение музыки, шумов, каких-то эффектов. Вот, начинается послесъемочный период. Мне сейчас приходится работать с чистовым звуком. И здесь, конечно, есть свои сложности, особенности работы. Мы не пишем звук на камеру. Мы пишем ее с помощью программы Boom Recorder. Мы через звуковую карту, через микшерный пульт. С нами выезжает как бы камеровагин. Мы сидим в машине, у нас довольно-таки сложная станция, и, надо сказать, качественный звук, потому что сериал «След» выдвигался в номинацию, вообще была номинация такая у Тэфи в этом году «Лучший звук», то есть там не было чистового звука, но я думаю, если был лучший чистовой звук, конечно, сериал «След» бы занял бы первую позицию. Но то, что мы уже были номинированы, это говорит о многом, я считаю.
Ну, вот ты понимаешь, да, Наташ, что вот чистовой звук, черновой звук, зрителю это, в принципе, совершенно все равно. Вот главное, чтобы в камеру микрофон не лез, а так, в общем, все равно.
Ну, кстати, на многих сериалах иногда прям уши режет. Ну, вот
насколько плохо записано?
Ну, не на современных, конечно. То есть современные сериалы, они очень в хорошем качестве выходят. А вот такие 90-е годы, когда все это начиналось, ну, есть просто безобразие. То есть,
но ты имеешь в виду вот этот звук бочки и резонирующий
звук
такой?
Звук бочки, звук плохих микрофонов, то есть, ну, старого оборудования, то есть, ну, это слышно.
Угу.
Ну и все-таки эти времена прошли.
Ну, но сериалы по-прежнему живы.
Да. И есть еще одна страшная проблема, которая все-таки связана с профессией звукорежиссера. Ну, не знаю, насколько она страшная, но то, что мы всегда любим обсудить, это то, что все поют под фанеру. Ну, как выяснилось, все-таки не все. И вот Владимир, как бы, главный специалист по этому вопросу, уж кому, как не ему, спросить, во-первых, что такое мина, что такое фанера, и чем они отличаются, и как вообще с ними обращаются.
Минус – это когда инструментальное сопровождение или часть его большая идет с записи, но поет человек живьем по-настоящему. А полная фанера – это когда голос и все записано, у человека в руках микрофон, и он не поет. Ну, или обозначает сверху записанного своего голоса немножко пение. Я стараюсь с такими исполнителями, Бог миловал, не работать.
И стараюсь, и Бог миловал.
У нас, кстати, на сайте был вопрос к звукорежиссерам, делают ли они себе копии с пульта, и именно такая копия в свое время разоблачила Киркорова. Насколько я знаю, что все-таки действительно звукорежиссеры имеют какие-то тайные знания и о недостатках исполнителей, о каких-то их недочетах. Но все-таки, да, у них есть. Они призывают друг друга это все не распространять и просто делать свою работу.
Ну, тут, конечно, можно поспорить о нравственном и безнравственном подходе, но на самом деле, что касается фанеры, тут вопрос не в том, что это самое, как это называется, кто-то раскроет этот страшный ужас, а в том, что это очевидно, что это просто очевидно.
Нет, тут можно без всякой записи. Даже если это очевидно, если ты взялся за это, тебе заплатили за это деньги,
к тому же,
то ты должен молчать.
Нет, ты должен молчать. Я говорю, что для публики это очевидно, и ее это устраивает.
Ну, я не знаю, для кого это очевидно, для многих это не очевидно.
Ну, может быть, да, может быть и так. А вот, кстати говоря, о будущем профессии я задала вопрос, может ли хорошая аппаратура вообще заменить звук режиссера? Ну вот, Наташ, ты думаешь, что во многом да?
Со временем, да, сейчас нет. То есть сейчас просто в силу того, что очень много всяких нюансов, которые еще в программах нет. То есть по времени как выходить, как еще что-то, как подгадывать это, например, под ведущего, который там начинает кашлять или что-то еще. Mm-hmm. То есть есть очень много, вот, например, в прямом эфире есть очень много нюансов, когда без звукорежиссера человек не может обойтись.
Ну, а студийная запись, ты считаешь, что это возможно, в принципе, будет со временем?
Студийная, да. Если человек будет обладать какими-то, ну, элементарными навыками, то думаю, что да, со временем, да.
Но, то есть человек может сам себя записывать, грубо говоря?
Ну, конечно, не концерт. Не концерт. То есть на концерте пока, я думаю, что на ближайшие лет 20 это
нужен будет человек.
Да.
Ну, тогда все-таки вернемся к теме фанеры. Вот по поводу того, что производятся записи во время концерта. Владимир объяснял, что он записывает концерт. Но он записывает для чего? Во-первых, он с фанерой не работает, поэтому разоблачать никого не собирается. А дело все в том, что он потом его отслушивает с музыкантами.
Анализирует.
Чтобы конкретно посмотреть по тем местам, где, что, как было сделано, устроило ли их, как он это сделал, как он это решил, и что им нужно там тоже, как им себя проанализировать, потому что они же себя на сцене не слышат, что они там, что в зале-то в результате получается. Вот для этих целей записи как раз делаются. А что касается того, почему люди любят фанеру, у Владимира Губатова есть тоже такая песня.
Вот, есть люди, которые откровенно кайфуют на сцене, это видно всегда. Для них просто, ну, невозможно представить, чтобы это было под фонограмму, у большинства подавляющих их даже и нет. Мы же наблюдаем практически постоянно трансляции из какого-нибудь Кремлевского дворца съездов, например, где полный битком сидит зал, прекрасно понимающий, что весь этот сборный концерт, где выходит под артист с одним микрофоном, и слышите то же самое, что по радио играет без всяких отличий, там люди разговаривают только в паузах, но при этом каждый раз битком, эти люди платят за билеты и счастливы, лопают и радуются.
В общем, а Наташа, как настоящий профессионал, все время нам говорит «внимание».
Это правильно. Это, кстати говоря, тоже это профессиональная задача проследить, когда заканчивается запись и вступает голос. Но вот вы, девушки, слушали внимательно, что вам говорил человек. Человек-специалист, конечно, сразу слышит, фанера или нет. Но, граждане дорогие, вы сначала, вот когда вот идете на концерт, да, вы можете, если вы сидите достаточно близко и вам хоть что-то видно, да, вы можете, в принципе, заметить, что человек, например, вышел без музыкантов, без микрофона, или он там уронил микрофон, а петь продолжает, или он прыгает уже 3,5 часа и ни разу не запыхался. Ну, какие-то совсем очевидные вещи, ведь нам же и это тоже показывают. Ну, вот как Владимир считает, что люди платят деньги просто за то, чтобы посмотреть, как это все происходит, там, шоу.
Видел живьем, да.
Да, живьем видел. Как вот он, но он не поет при этом, он просто там ходит. Если вы за изображение готовы платить, то бога ради. В общем,
нет, ну а с другой стороны,
проблем.
Например, очень многие шоу сейчас сопровождаются танцами. И как раз приходит посмотреть на эти танцы вообще просто на шоу,
само
а
шоу,
не послушать
конечно.
Голос. Поэтому какой тогда смысл? Хорошо, человек встанет в статичную позу и исполнит.
И красиво споет.
И красиво споет. И никому это не будет нужно.
Так я, ну, вообще, девушки, я прихожу к выводу, что нужно просто писать, что это вот концерт танцевальный коллектива такого-то под музыку такого-то, ну, там, скажем, такой-то группы, да, или там такого-то исполнителя, он сам тогда может просто там выходить и общаться с народом.
Споров и скандалов как раз на эту тему очень много, о том, писать или не писать, что использовать.
Ну, сразу напишите, что это запись, потому что если берется даже не специально сделанная для концерта запись, а берется компакт-диск...
Запись шоу?
Нет, не запись шоу, я имею в виду запись звука, да. Звук записи, все, все свободны.
Звукозапись, сопровождение, там, шоу, балета.
Да, а почему нет? А есть же музыкальные произведения для...
Ну, я не знаю, мне как-то сам не...
Для радиоприемника, например.
Я думаю, не стоит... Не стоит углубляться все-таки в эту тему.
Напрасно. Я не знаю, девушки, напрасно. Я предлагаю послушать телефонные звонки. Сейчас нам позвонят люди, все объяснят, что они знают про звук режиссеров. 363-3659, мы готовы вас послушать. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я живу в Финляндии, работаю звукорежиссером.
Ух ты, как там в Финляндии? Все тихонечко, звук не громкий.
Ну, вообще вы правы. Первое, что меня удивило, когда я попал в звукорежиссуру или в звук в Финляндии, это не любовь к сильной компрессии и не любовь к задранным низким частотам.
Интересно, как это просто национальная особенность, да.
Ну, вообще, да, я заметил разницу философии. Основная философия в том, что звук должен быть естественным.
А как вы этого добиваетесь, естественного звука? Ну, то есть не усиливается никак? Никакие технические
Нет.
средства не применяются?
Нет, они применяются, но они применяются умеренно. То есть если компрессия, то ее коэффициент небольшим должен быть и так далее.
А кто это регулирует? Что законы какие-то есть? Или просто коллеги объясняют, что
Нет,
так делать
просто,
нельзя?
Просто общая философия, общий подход. И если ты что-нибудь сделаешь по-другому, то это будет слышно. И к тебе подойдут потом... тихонечко попытаются объяснить,
по-фински.
А есть у вас такие какие-то собственные профессиональные пристрастия? Что больше всего нравится писать? С чем больше нравится работать?
Ну, вообще, я на данный момент задействован в нескольких сферах. Это звукорежиссер прямого эфира.
На радио или на телевидении?
На радио.
Так.
На телевидении звукорежиссер съемок и на радио звукорежиссер записи.
Угу.
Вот, ну, конечно, прямой эфир на радио – это драйв, это жизнь.
И даже в Финляндии.
Конечно.
Понятно.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Вот я рассчитывала, такой код хитрый нам высветился. Я поняла, что где-то из каких-то дальних краев. Ну, давайте кого-нибудь поближе еще послушаем. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Илья, у меня своя звукопрокатная компания. До этого я закончил институт Гнесиных, поэтому неплохо знаком с тем, что рассказывали ваши гости. И, честно говоря, хочу сказать, что вот те радужные настроения, которые вы сейчас высказывали в эфире, они не совсем соответствуют действительности. Потому что звукорежиссер, прежде всего, если мы не говорим о кнопочнике, который нажимает вовремя...
Это оператор, да.
...программы, который на самом-то деле может и не учиться нигде, и может не знать теорию звука. Так вот, таких звукорежиссеров практически в нашей стране не учат, потому что в институте имени Гнесиных учат теоретиков, которые, по сути, должны слышать, какую неправильную ноту, где
сыграть... То, о чем я говорила как раз.
Где должен сыграть оркестр. Их абсолютно не учат знанию оборудования. Поэтому я, как человек, который обладает звукопрокатной компанией, постоянно испытываю голод в специалистах. И любой специалист вам скажет, что в реальности сейчас нету института... в принципе, специалистов звуковиков, а второе, нету культуры слушания звука, потому что если вы, так сказать, углубитесь в эту тему, вы поймете, что прежде всего звукорежиссура и вообще культура звука, она заключается в том, и звукорежиссер должен слышать прежде всего спектр звучания, понимаете?
Скажите, пожалуйста, где вы берете новые знания, где какие-то мастер-классы, может быть, что-то читаете?
Вы не поверите, но единственное знание, которое сейчас можно найти в нашей стране, это форумы, причем их не очень реально много. Людей, которые понимают звуки в нашей стране, их там, я не знаю, человек 10, может быть, 20. Вот в частности есть такой человек, может быть, его знают ваши гости, господин Левшин. Я вам хочу сказать, что я не могу сказать, что это 100% специалист, но вот как-то...
Приближен.
Культура его выделяет как главного специалиста.
Все понятно, Илья.
Спасибо, Илья.
Спасибо вам огромное. Да, ну вот у нас в любой программе должна быть
выговор
какая-то...
Выговор с занесением
должен быть. А, у нас есть, конечно, еще много интересного на эту тему. А, я бы очень хотела, чтобы мы в самом конце программы прослушали еще одну так называемую бяку, чтобы как-то снять напряжение. А, нам продолжают, откуда название фанера, спрашивает Алана из Ижевска.
Сокращенная от фонограмма.
Это просто от слова фонограмма, да? А, кстати говоря, Наташ, а ты вот так сейчас навскидку вспомнишь какие-то особые звукорежиссерские термины, ну, скажем так, местное арго? Есть какие-то слова, вот, которые употребляются как раз вот в среде? Не знаю, может быть, ударения какие-то особенные, как там добыча нефти?
Ну, так не вспомню. Потом все-таки на эфире, если это прямой эфир, то у нас, конечно, не слова, мы же не мы.
Вот единственная профессия, у которой не должно быть жаргона.
У нас знаки. То есть мы больше обмениваемся знаками, которые знают как звукорежиссера, так и ведущие.
Ну, естественно,
должны их знать. А вот так...
Тычок в спину, удар по рукам, например, такой знак.
Не могу так вот сходу вспомнить, как какие-то такие
специфические. Но я тоже, вот у меня не возникло ощущение при довольно длительных разговорах с разными звукорежиссерами, чтобы вот была какая-то уж совсем вот такая своя... То есть не проскальзывали какие-то специальные термины. Ну вот у нас только единственный термин «бяки», который скорее это же местное идиоматическое выражение. Спасибо огромное, Наташа, за участие в этой программе. А другой Наташе Селивановой спасибо за бяку, которую она нам тоже предложила для прослушивания. Мы заканчиваем сегодня послужной список.
Да, спасибо всем,
кто прислал профессию на букву «И».
Да.
Ближайший будет инструктор по вождению. А сейчас слушаем произведение звукорежиссерского гения.
Занявшая роль или занявшая? Опа! А есть у тебя какая-нибудь эта...
Нет.
Как в словаре написано. Я застрелюсь.
Авиация 2-го Украинского фронта бомбардировала скомплением.
Слушай, уважаю, просто на каждом шагу, извини, пожалуйста.
Текстиля? Обеим девушкам по 29 лет. Можно сказать девушкам или женщинам? толпы людей, море шампанского, так любимого испанцами красного вина, 204 часа. Часа, да? 204 часа.
И есть даже целый квартал. Или квартал.
Опа.
Экспозиция поделена на несколько разделов. Поделена или поделена?
Зоозащитники выразили свой протест. Протест или протест?